Здравствуйте, мы изучаем часть статьи Рабаша «Что требовать от собрания товарищ?» Труды Рабаша, первый том. Мы находимся на 748 странице, последний абзац. Мы приглашаем зайти вас на сайт КАП-ТВ. Там вы можете скачать статью, там же можете посылать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Рабаша, первый том, 748 страница, из статьи «Что требовать от собрания товарищей?» Первая колонка, последний абзац. Постараемся понять суть собрания товарищей. О чем следует говорить, когда они собираются? Прежде всего, должна быть ясна цель, что результатом собрания должна стать любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается к тому, чтобы любить другого. И это называется любовью к ближнему. Однако, это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнять действия, которые вызовут любовь. А что касается любви, есть тут два аспекта. Первый — естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилий. Он должен остерегаться, чтобы не испортить то, что есть. Второе — любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому. Тут тоже есть природа, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым, что тот будет его любить. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много аспектов, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого. Однако, в одном все равны, где каждому из товарищей нужно хорошее состояние духа и настроение, что означает, что у товарищей нет хорошего настроения, у них не одинаковый недостаток, но у каждого есть своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому каждый должен думать, чем же он может создать хорошее настроение другу. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл я от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом еще и жалеть. И получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. А если так, жаль времени. Наверное, было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им аргументы, чтобы смог увильнуть от этого. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение, энергию, жизнь, надежду, чтобы каждый ее член мог сказать себе, что сейчас начинает новую страницу в работе. То есть до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе. А сейчас товарищи и группа дали ему дух жизни, полный надежд, что достигнет с их помощью уверенности, силы преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. И все, что он думал, что перед ним огромная гора, и что он думал, что он не способен ее покорить, и это действительно сильные помехи, сейчас он думает, что это просто ничто. и все получил силой группы, потому что каждый постарался привнести дух поддержки и свежую атмосферу в группу. Но что же человек может сделать в то время, когда чувствует уныние? Как относительно материального своего состояния, так и относительно духовного состояния. Но пришло время, что надо идти в группу. И еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим, то есть говорит его товарищам. Может быть, они могут как-то ему помочь. А если так, то как же мы говорим, что каждый должен создавать в группе хорошее настроение, когда у него самого-то нет? Но есть правило при этом. Нельзя ведь дать того, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам и группе, что поднимет состояние духа в группе? И нет другого совета, что человек должен следовать в правой линии. То есть, прежде чем он обращается к любви, к товарищам, должен прочесть статью Бальсулама, имеется в виду Шамати, какова мера веры в учителя. И там есть порядок, что такое правая линия, что означает выше знания. Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, мог вдохнуть, и каждый мог бы вдохнуть в каждого более или менее дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку, уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. И только когда человек находится наедине с собой, разрешено ему работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. Основная же работа человека — и продвигаться именно в правой линии. Два человека между собой запрещено им обсуждать левую линию, и только таким образом они могут получать помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения. Как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. Отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем же связь между указанием «купи себе товарища» и требовать оправдывать каждого человека? И отсюда мы поймем, что если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать всех. И в таком случае он сможет приобрести от товарищей помощь в работе, поскольку ему есть от кого получать. Если же он считает, что он стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали: «Ты должен оправдывать каждого человека на чашу заслуг». Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы «купи себе друга», работать над любовью к ближнему, поскольку благодаря этому он сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что, согласно мере величия Творца, который человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному, касается также и людей нерелигиозных, светских. Это означает, что Творец заложил это в природу. И получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, и все равно они всегда должны идти еще веры выше знания. То есть Творец еще выше, чем человек может себе представить его величие своим разумом. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью добра и блага. И если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния возлюбить Творца своего всем своим сердцем, всей своей душой. И это человек должен получить от товарищей. Постижение же величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и учителя. То же самое является главным образом в отношении величия Творца. Таковы слова, поскольку постижение величия зависит полностью от окружения, и одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия действуют при постижении величия. Первое — всегда слышать и принимать важность общества в мере их высоты. Второе, окружение должно быть большим, как сказано, многочисленности народа, величие царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя, что он наименьший из всех товарищей. Тогда он сможет получить величие от всех, поскольку не может большой получить от меньшего, и уж тем более проникнуться его речами. Но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, почитать его, как будто бы он величайший человек поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно действительно было бы великим, поскольку качество важнее, нежели количество. Так, читали до сих пор.
Шейлот. Вопросы? Да.
Есть тут вопрос молиться. О, извините, отменить себя перед товарищем. А я пытался как раз критиковать товарища и этим привлечь его. Так я его подкалывал. Почему ты не пришел на урок? Ты так много потерял. И еще как-то по-другому я его так колол. Ты теряешь, не приходишь на урок. А он стал приходить. То есть я вижу, что это помогло. И есть вот противоречие между как бы отменять себя перед товарищем, а с другой стороны, как бы ставишь себя выше. Дилемма.
Это не дилемма. В чем цель? Ты делаешь это из любви?
Да, конечно же. Важен товарищ.
То есть ты возвышаешь себя, но из любви. То есть, например, когда товарищ болен, я прихожу к нему и делаю все для него, то, что он не может сделать, так что я помогаю ему, я даю ему. Это не называется, что я возгоржусь.
Спасибо. Я хочу спросить, а то, что пишет тут Рабаш, что запрещено во время собрания товарищей возбуждать левую линию, что когда человек где-то там сам можно использовать, где-то уже не больше получаса.
Да.
Это что-то, к моему сожалению, это что-то очень высоко и выше нынешнего состояния.
Ну, так сделай, чтобы так не было.
Так вот я как раз хочу спросить.
Чтобы товарищи помогли быть больше в правой линии.
Я хочу спросить о работе в левой линии, в десятке, вот в этом, в исправленном состоянии. Мы вот виртуальная десятка. Мы из разных уголков Израиля и даже мира. у нас работа виртуальная. В соответствии с тем, что пишет Рабаша, должно быть 100% вместе в правой линии. То есть у нас вообще нет...
Что значит виртуальная десятка в Израиле? Что весь Израиль, он как? Он же сам очень маленький. Как какая-то маленькая часть Москвы или Нью-Йорка.
Но, слава Богу, есть там и Заравы.
Ну а почему вы так связываетесь? Почему вы не можете связаться так, чтобы вы также были связаны физически друг с другом? Я не... Ты говоришь, что слава Богу. Я не вижу, что слава Богу. Я не вижу в этом благословения. Я вижу это благословение в том, что вы хотя бы раз в неделю связываетесь физически, что вы можете физически быть вместе на уроке, на каком-то... на какой-то трапезе десятки. Вы так просто убегаете от, друг от друга. В Израиле я не принимаю такое... Такое. Проверьте, почему, что у вас, что движет вами, когда вы создали такую виртуальную группу? Один в Тель-Авиве, второй в Элате, третий в Димоне и так далее. Для чего вы это делаете? Почему вы не можете быть как-то связанным в своем районе, чтобы связываться друг с другом? Мне кажется, что это от отсутствия понимания, что только в объединении между вами зависит от этого ваша, ваш успех духовный. Это просто вы сбегаете от работы.
Нет, ну у нас нет, конечно же, отговорки. Вот из Хорватии, из более далеких мест.
У них есть десятки свои. Так хорошо. Или вы можете также присоединить их к себе вместе со всеми, но чтобы у них все равно была физическая десятка. Ну, может быть, не каждый день, действительно, может быть, это действительно не получается, но раз в неделю хотя бы. Это нехорошо. Поверьте. Мне кажется, что работает там злое начало.
Но все-таки по отношению к тому, что говорит Рабаш, все-таки что это такое полчаса в день, когда человек работает с левой линией? Что он делает?
Что ты постоянно работаешь над величием товарищей, группы, цели, методики, Творца, который выше всего. И это постоянно. А полчаса в день — это левая линия. В сравнении с правой. Этого достаточно нам для того, чтобы уравновесить правую линию. До такой степени левая линия по своей природе такая сильная, мощная по сравнению с правой линией, что даже если мы полчаса связаны с ней, то равноценно тому, что мы 23,5 часа связаны с правой линией.
Но если, скажем, придем к состоянию 23,5 часа, удается быть в правой линии, полчаса в левой я жалобы пишу на Творца.
Ты обязан, обязан. Тебе будет это тяжело, но ты обязан это сделать. Да, кто-то там в конце, кто это? Пожалуйста. Приблизься.
Я из маленькой группы приезжаю. Часто я чувствую, что я страдаю от этого. А он пишет, что в многочисленности народа величие царя. Тогда вопрос такой. Для того, чтобы увеличить свою группу, мне надо только увеличивать товарищей в моих глазах?
Да, может быть, физически. Вы не можете, ну, скажем, ты пришел в десятку. Больше десяти запрещено. Ну, так как вы можете увеличивать? Только с помощью важности? Как еще? Это настоящая сила, когда мы приходим к десяти, и эти десять становятся такими важными, как сто, как тысячу, как десять тысяч и так далее. Постарайтесь. Да.
Ну, микрофон. Ну,
возьми микрофон. У кого есть микрофон? Дать ему.
Сегодня есть особый сбор таких многих, много-много товарищей. Как можно сделать еще один шаг, так чтобы товарищи могли совершить прорыв?
Прорыв можно совершить каждое мгновение, когда вы почувствуете, что это правильно. Я не вижу никаких преград. Не вижу. Наоборот, есть настолько такая поддержка со всех сторон и подготовка, и то, что нас так держит, как маленького ребенка, чтобы мы не падали. Я не вижу. Я не вижу никаких вещей, которые бы останавливали нас. Даже вот эти отрицательные состояния, которые раскрываются, это для того, чтобы еще больше нас продвинуть вперед. Но от нас до сих пор нет участия. Нет достаточного участия. Мы сидим и ждем, когда это придет. В этом проблема. И это большая катастрофа. Такое большое пренебрежение в отношении к тем условиям, которые создает Творец. Вам не на что жаловаться, кроме на это лень, когда вы не можете. Ну и понятно, что каждый сам по себе не может, это ясно. Даже если он захочет, он не сможет, но нужно помогать друг другу. Вы же можете зажигать друг друга. И в этом дело. Есть еще люди. Ты можешь каждое утро приходить и спрашивать, пожалуйста. Но если есть люди, которые приходят, как они, так я должен дать им, пойми только меня правильно, дать им слово, да, пожалуйста.
Доброе утро всем. И в нашей группе, тоже в Рехоботе, есть товарищи, скажем, тоже их корни со всего мира. Я хочу сказать по отношению к нашим товарищам, чьи корни из Африки. На собрании товарищей я вижу, что больно им, что мы недостаточно поддерживаем в распространении в Африке. И иногда у нас получается, я бы сказал, что-то такое отрицательное.
Почему вы не связаны?
Я-то связан, но я чувствую, что у него боль внутри. То есть я его ненавижу. Там. Я белый, а он цвета шоколада.
Ну и что?
Я говорю, что это надо покрыть любовью, любовью в группе.
Все прегрешения покроют любовь. Говорится о том, что ты не должен чувствовать никакой разницы, ни цвет, ни характер. Что бы ты ни говорил, привычки какие-то, ментальность, ничего ты не должен чувствовать никакой разницы, если ты начинаешь подниматься по ступеням любви. Вдруг ты видишь, что нет никакой разницы. Тебе говорят, но он же такой, этот всякой. Так что это как мать, которая начнет там говорить что-то плохое о своих детях и начнет говорить о них плохо. Это такой хороший, такой приятный, сладенький, а он начинает там бить стекла, делать, шуметь на улице, там приглашают его, там забирают в полицию. Она говорит о нем: «Он такой хороший, такой красивый, что вы хотите от него?» Слышал такие вещи от матерей? Так почему так происходит? Потому что любовь, она портит им зрение, не дает им, просто не дает человеку видеть истину. Ты видишь, посмотри, как все говорят. Политики, неважно кто, все говорят истину. Говорят правду, только у каждого своя правда, потому что эгоизм так показывает им это, приводит их к этому. Поэтому только лишь прийти к объединению необходимо до такой степени, чтобы не чувствовались никакие различия. Просто вы буквально не будете чувствовать никаких различий, никакой разницы. Все прегрешения покроют любовь.
Но практически не надо сидеть с ним, говорить об этом.
Не нужно об этом говорить, нужно работать над любовью. то, что пишет Рабаш. Ничего, кроме этого. До такой степени, что ты не будешь чувствовать никакой разницы. В чем разница? Это такие вещи. Наш эгоизм ненавидит что-то, что отличается от него. Ненавидит другого, что-то отличное, отличное от него ненавидит. Так это понятно. Но мы-то должны прийти к любви. Только над этим работать. И не надо об этом говорить.
Только молитва.
Только говорить о любви, а не о различиях. И молитва, конечно. Да. И это знак. По своей природе каждый из нас не любит других, никого не любит. Что-то вдруг будет любить, а тем более такие вещи, которые отличаются от меня. Конечно же, я не люблю. Это закон природы. Еще раз, работать только над увеличением любви.
Придем к этому.
Ну так постарайтесь, не надо об этом говорить. Говорите о хорошем, а не о плохом. И все. Да, пожалуйста.
Шалом лекулям.
Всем привет. В продолжении вопроса товарища из виртуальной десятки.
Да.
Он говорит, что у нас есть проблемы встречаться даже раз в неделю. А вы сказали, что это наше эго не дает. Это полезное вообще отторжение?
Я не понимаю, как можно в Израиле нельзя встретиться раз в неделю? Чтобы это у вас была такая традиция раз в неделю. Ты связываешься с товарищами, и вы вместе приходите куда-то в какой-то паб просто пить пиво. Ну, принято так, принято. Или там, я не знаю, на футбол, или еще на какой-то клуб другой. Ну и что? Вы делаете какую-то небольшую трапезу. Там выпивку какую-то. И говорите о любви к товарищам. Читаете небольшую статью. Вы не понимаете, насколько это помогает. Сколько таких вещей ты делаешь в жизни, в которых в этих вещах нет никакой духовной цели, и что это проходит и без всякого результата.
Я уже много чего не делаю.
Ну так это сделай. Сделай, хотя бы что-то у тебя будет в жизни.
А в продолжение этого я хотел спросить, вы в начале урока говорили об полезного отторжения. Что такое полезное отторжение?
Полезное отторжение — это когда Творец нас отталкивает, как будто флиртует с нами. Ты тоже это уже не помнишь, как это делается? Когда женщина специально так отталкивает мужчину. Мы это видим также и у животных. Это природное. Вещь, что есть такое отталкивание, когда самка отталкивает самца, чтобы притянуть его еще больше к себе. Ты понимаешь это?
Это я понимаю.
Ну, отлично, так есть чего начинать. В Каббале это называется поворачивать свое лицо назад. Это как олень, который убегает и поворачивает свою голову назад и смотрит назад. Ты помнишь, что написано в первоисточнике об этом?
Нет.
Ну, так написано.
Написано: «Похож мой возлюбленный на оленя». Олень убегает, а лицо оборачивает назад.
В таком виде он притягивает за собой человека. Так делает Творец. Он работает бахураем, то есть с обратной стороны, как бы нас отталкивает для того, чтобы мы продвигались за ним. То есть не дает тебе каждый раз там конфетки, как маленькому ребенку, а уже по-другому с тобой работает. Это уже правильная связь, более взрослая, которая есть уже между мужской и женской частью, это как творец с творением. Ведь мы тоже так же, как мужское и женское начало. Ну а то, что вы не можете прийти, я не понимаю этого. Я приезжал из Рахова-то, ну, хотя это не так уже далеко. 25 километров до Рабаша было. Но все равно это каждый день, и даже два раза в день. Иногда и три раза в день. Да. Здесь все дело только в желании. Раз в неделю? Купить пиво, какие-то бурекосы, я не знаю, что там. Ну, что хотите, можете сделать трапезу, конечно. И приехать. Почему нет, я не знаю. Я понимаю, там из Элаты тяжело приехать, но к нам, скажем, но с более близких районов. Почему нет? Вы не понимаете, насколько это помогает? Это помогает духовному продвижению. Такая учеба, а потом после этого трапеза, которую вы сделаете, это помогает духовному продвижению больше, чем если вы там будете учиться неделю без перерыва со всеми вашими молитвами и всем остальным. Поверьте мне, что это так. Так написано. Написано собрание товарищей, и учеба, и трапеза совместная, это покрывает все. Поэтому пренебрегать этим, я не думаю, что это оправдано. Хорошо? Что мы еще делаем, Орен? Статью «Свобода воли» продолжим. Ну хорошо.
Тогда перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.
האיסורים והמחובים כל שנות החיים למי אנו מהנים ואם נקשיב לכל הקריאה לא נסחף בהבלי הבריאה נגיע לפתרון אחידה על כל הפשעים תכסה אהבה מהזרה עולה תפילה והלב האחד מתמלא הודיה מהזרה עולה תפילה והלב האחד מתמלא הודיה עם אור הבוקר בזמן התפילה זמן של חיבור זמן של בחירה שיר שעולה ונשמע הולך ונגלה מתוך הדממה החברים עומדים בליבי רואים את כל מה שבנשמתי ואין מרחק בינם לביני אין עוד מציאות